Глава 14. Встреча с детективом. Сначала возник журнал «Стрэнд», в котором доктор Ватсон так старательно освещал приключения Холмса. Когда Шерлок удалился на покой, для Стрэнда настали трудные времена, пока он не возродился в 20-х годах под названием «Ежемесячное расследование», представив новичков Лиги детективов «Мисс Мурпл» и «Эркюля Поворотта». Летом 1928 года обе эти личности перебежали во вновь образованный журнал настоящих детективов, а Паттер Брайан вместе с лордом Питером Флимси предпочли журнал «Деяния выдающихся сыщиков», который закрылся после двух номеров и сменился иллюстрированным сыскарем. Конец Золотого века ознаменовался радикальным пересмотром прав на публикацию подлинных преступлений, и настоящие детективы и иллюстрированный сыскарь слились в криминальное чтиво, которое теперь считается мировым лидером по публикациям настоящих детективных приключений. Мэйзи Грей – детективы, как они есть. Мэри нервно поднялась по ступеням старого городского дома в георгианском стиле на Фраер-стрит и назвалась привратнику. Он смерил ее надменным взглядом, но потом увидел письмо за подписью Звонна и тут же чудесным образом преобразился. Пригласил ее в клуб, принял у нее пальто, показал, где находятся удобства на случай, если ей захочется освежиться, и позвонил в маленький колокольчик. Несколько минут он поддерживал с гостьей вежливую беседу, показывая газетные вырезки в рамочках и художественные обложки криминального чтива, висевшие на стенках вестибюля, пока не пришел лакей в ливрее и не пригласил ее следовать за ним. Они миновали вращающиеся двери матового стекла, затем двинулись по обшитому деревянными панелями коридору, увешанному еще большим количеством газетных вырезок и благодарственных писем от знаменитостей. Мэри проводили в бар, элегантно отделанный мореным дубом, усланный красными коврами и украшенный бронзовыми лампами. Вокруг сидели небольшими группами, смеясь и разговаривая, свободный отдел полицейские, но не простые работяги, каких полно в Псе и Дубинке, то были совсем другие полицейские. Элитные напарники, работавшие исключительно на пятерых рейдингских следователей криминального чтива, самым влиятельным и успешным из которых являлся, конечно, Звон. Каждый из пятерых детективов имел собственную свиту преданных ему помощников во главе с официальным напарником, из коих четверо присутствовали сегодня здесь, и троих Мэри даже знала по именам. Лакей представил ее группе, сидевшей возле бара, поклонился и удалился. «Вы сержант Мэри?» — осведомился мужчина с большой сигарой, окинув девушку с ног до головы профессиональным взглядом. «Да, сэр». «Звон подойдет с минуты на минуту. Он попросил развлечь вас. Не желаете ли вина?» «Спасибо, мне хватит полпинты пива». Мужчина кивнул бармену, который незаметно маячил поблизости. «Вы знаете, кто я?» — спросил мужчина. «Да, вы сержант Эдди Хлам. Вы официальный напарник Звона уже 16 лет и написали более 70 рассказов о нем, но вы не настолько кокни, как я ожидала». «Я совсем не кокни», — признался он. «И не такой уж я весельчак. Просто мы с Ф.З. с самого начала придумали этот типаж и использовали как тактический рекламный ход. Похоже, сработало». «Да, до поступления на службу я была большим вашим фанатом». «Но вы и сами служили официальным напарником», — заметил Хлам. «Я проработала 4 года с инспектором Фулвом». «Мы знаем», — ответил Хлам, передавая ей принесенное пиво. «Ваше личное дело было приятно читать. Ваше здоровье». «Ваше здоровье. А разве личные дела предназначены для открытого пользования?» Он рассмеялся. «Это Лига, сестренка. Позвольте, я представлю вас всей шайке». Члены шайки многократно упоминались в расследованиях Фридлинда Звона, но их литературные персонификации, как и в случае с Хламом, не особенно совпадали с реальностью. Так что угадать, кто есть кто, оказалось нелегко. «Это Барнс, Гамильтон, Горн и Хайнс. Сигроув висит на телефоне. Наверное, с букмекером треплется». Все они кивнули Мэри в знак приветствия. Вопреки слухам, они показались ей вполне дружелюбными. «Я читал ваш отчет о подставных шекспировских боях», — сказал один по фамилии Горн. «Мне он понравился. Темп хороший, напряжение нарастало почти с самого начала, и вам удалось держать его до самого конца». Он пожал ей руку и добавил. Да и само полицейское расследование было весьма грамотным. Хотя на месте Фулова я бы позволил одному члену шайки сбежать для придания драматизма повествованию. Потом схватил бы и его. Это позволило бы растянуть сюжет еще на пару дней. На тот момент это было наше самое крупное дело, принялась оправдываться Мэри. Думаю, Фулв не хотел им рисковать ради пары сюжетных поворотов. «Вот чем хорошее отличается от лучшего», — сказал Гамильтон, потягивая мартини. «Если хотите обрести популярность и подогнать расследование под формат телевидения, приходится идти на риск». «А Фридленд поступает именно так?» Никто не ответил, и Мэри сочла молчание знаком согласия. «Нельзя получить второе место в рейтинге криминального чтива, если играть только наверняка. Изменять, приукрашивать или опускать относящиеся к делу факты расследования ради придания большей эффектности отчету не позволялось. Но все делали это так или иначе. Если результат был положительным, то никто и не возражал. Все вдруг оказалось еще более восхитительным и дерзким. Сплоченная команда Фридленда под руководством Хламма прошла через многое и теперь пожинала плоды и в профессиональном, и в финансовом смысле. Официального напарника в Фридленде «Звонни» и «Карнавале смерти» играл Киану Ривз, и за права на персонаж Хламму хорошо заплатили. «А чего хочет от меня старший инспектор Звон?» «В следующем месяце Барнс увольняется», — сказал Хламм, показывая на человека из шайки, крутившего в пальцах сигарету. «Крот ТВ хочет взять его в консультанты для своих телешоу».